Глава вторая. «Едет!» — закричал в это время Махальный. Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.
«Смирно!»
— закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику. По широкой, обсаженной деревьями большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих 2000 людей, которые, не дыша, смотрели на него и на полкового командира. Раздался крик команды. Опять полк, звеня, дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравия ваше сочество!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался. Потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам. Потому как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек, и все было исправно, кроме обуви. Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек 20 свиты. Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Балконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел в спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника. Кутузов шел медленно и вяло, мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с третьей ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.
— А, Тимохин, —
сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель. Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, Посмотри на него, главнокомандующий, еще несколько времени, капитан не выдержал бы. И потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.
— Еще измайловский товарищ, — сказал он. — Храбрый офицер. — Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.
И полковой командир, отражаясь как в зеркале, невидимо для себя в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал. — Очень доволен, ваше высокопревосходительство.
— Мы все не без слабостей, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — У него была приверженность к Бахусу.
Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержаться от смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел. В ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение. Третья рота была последняя. И Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал. — Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.
— Где тут Долохов? — спросил Кутузов.
Долохов, уже переодетый в серую солдатскую шинель, не дожидался, чтобы его вызвали. Стройная фигура Белокурова с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.
— Претензия?
— нахмурившись слегка, спросил Кутузов.
— Это Долохов, — сказал князь Андрей.
— А-а-а, — сказал Кутузов. — Надеюсь, что этот урок тебя исправит. Служи хорошенько, государь милостив, и я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.
Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.
— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, — сказал он своим звучным, твердым, неспешащим голосом. — Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю-императору и России.
Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно-давно знает, что все это уже прискучило ему, и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске. Полк разобрался ротами и направился к назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, одеться и отдохнуть после трудных переходов.
— Вы на меня не претендуете, Прохор Игнатьевич? — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту третью роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину.
Лицо полкового командира выражало после счастливо отбытого смотра неудержимую радость.
— Служба царская. Нельзя. Другой раз во фронте оборвешь. Сам извиняюсь первый. Вы меня знаете. Очень благодарен.
И он протянул руку ротному.
— Помилуйте, генерал, да смею ли я? — отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом. — Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что он, как себя ведет, и все. — По службе очень исправен, ваше происходительство. — Но характер, — сказал Тимохин. А что характер? — спросил полковой командир. — Находит, ваше происходительство. — Днями, — говорил капитан. — То и умен, и учен, и добр, а то зверь. В Польше убил был жида, извольте знать. —
Ну да, — сказал полковой командир. — Все надо пожалеть молодого человека в несчастье, ведь большие связи. Так вы того...
— Слушаю, ваше превосходительство,
— сказал Тимохин, улыбкой давая понять, что он понимает желание начальника.
— Ну да.
Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.
— До первого дела эполеты, сказал он ему.
Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражение своего насмешливо улыбающегося рта.
— Ну, вот и хорошо, —
продолжал полковой командир.
— Людям по чарке водки от меня!
— прибавил он, чтобы солдаты слышали.
— Благодарю всех! Слава Богу!
И он, обогнав роту, подъехал к другой.
— Что ж, он, прав, хороший человек, с ним служить можно,
— сказал Тимохин, субалтерн-офицер, ушедшему подле него.
— Одно слово — червонный!
— полкового командира прозвали червонным королем, смеясь, сказал субалтерн-офицер. Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.
— Как же сказывали, Кутузов кривой об одном глазу? — А то нет, вовсе кривой. — Не, брат, глазастей тебя. Сапоги и подвертки все глядел.
— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне? — Ну, думаю. А другой-то австрияк с ним был. Словно мелом вымазан, как мука белый. Я чай, как амуницию чистят.
— Что, Федьшоу, сказывал он, что ли, когда сражения начнутся, ты ближе стоял? — Говорили, все, в Брунове сам Буонапарте стоит. — Буонапарте стоит, ишь врет, дура, чего не знает.
— Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бонапартом война откроется.
А то, говорит, в Брунове Бонапарт и стоит, и то-то и видно, что дурак. Ты слушай больше.
Ешь, черти, квартирьеры. Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает. Они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.
Дай сухарик-то, черт.
Ага, а табаку-то вчера дал, это тот-то, брат. Ну, на, бог с тобой. Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем, не емшь. То-то любо было. Как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно.
А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был. Все русской короны. А нынче, брат, сплошной немец пошел. Песенники, вперед!
Послышался крик капитана. И перед роту с разных рядов выбежало человек 20. Барабанщик запевала, обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся «Не заря ли солнышко занималось» и кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским отцом». Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменским отцом» вставляли слова «Кутузовым отцом». Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет 40, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее. «Ах, вы сени мои, сени!» «Сени новые мои!» — подхватили 20 голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускивание рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город.
Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице, и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову. Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему. — Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты.
— Я как? — ответил холодно Долохов. — Как видишь.
Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.
— Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жерков.
— Ничего, хорошие люди. — Ты как в штаб затесался?
— Прикомандирован, дежурю.
Они помолчали. «Выпускала сокола, да из правого рукава», — говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.
«Что, правда, австрийцев побили?» — спросил Долохов.
«А черт их знает, говорят!»
«Я рад», — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.
— Что ж, приходи к нам, когда вечерком фараон заложишь, — сказал Жерков.
— Или у вас денег много завелось?
— Приходи!
— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.
— Да что ж, до первого дела.
Там видно будет.
Опять они помолчали.
— Ты заходи, коль что нужно. Все в штабе помогут, — сказал Жерков.
Долохов усмехнулся.
— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму.
— Да что ж, я так.
— Ну и я так.
— Прощай.
— Будь здоров.
И высоко, и далеко, на родиму сторону.
Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три горячась перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.